Воспоминания о Полинарии Сусловой, 1863 год. Читает Аниса Муртаева. 19 августа, среда, 1863 года. Была у Сальвадора. Он начал меня спрашивать, что я делала, думала ли о нем. Он поцеловал меня. Я закусила губы и сделала неимоверное усилие, чтобы не зарыдать. Он целовал меня и говорил, что верно поедет ненадолго, а может быть и навсегда, добавил он. Когда я превозмогла себя и стала спокойна. «Но ты можешь поехать со мной», — сказал он. И я поспешила его уверить, что очень могу, что отец мне позволит и даст средства. Он опять меня спрашивал, когда я буду учиться испанскому. Сейчас получила письмо от Федора Михайловича, он приедет через несколько дней. Я хотела видеть его, чтобы сказать все, но теперь решила писать. 19 августа. Ты едешь немножко поздно. Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку. Все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце. Я его отдала в неделю по первому призыву. Без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня полюбят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу только сказать, что ты меня не знал. Да и я сама себя не знала. Прощай, милый. Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось говорить с тобой о России. В эту минуту мне очень и очень грустно. Какой он великодушный, благородный. Какой ум, какое сердце. 27-е, среда. Сейчас получила письмо от Федора Михайловича по городской уже почте. Как он рад, что скоро меня увидит. Я ему послала очень коротенькое письмо, которое было заранее приготовлено. Жаль мне его очень. Какие разнообразные мысли и чувства будут волновать его, когда пройдет первое впечатление горя. Боюсь только, как бы он, соскучившись меня дожидаться, письмо мое придет не скоро. Не пришел ко мне сегодня, прежде получения моего письма. Я не выдержу равнодушно этого свидания. Хорошо, что я предупредила его, чтобы он прежде мне написал, иначе что бы было. А Сальвадор, он не пишет мне до сих пор. Много принесет мне горе этот человек. Того же числа вечером. Так и случилось. Едва успела я написать предыдущие строки, как Федор Михайлович явился. Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде, и то долго не решалась выйти. «Здравствуй», — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство. «Я думала, что ты не приедешь», — сказала я, «потому что написала тебе письмо». «Какое письмо?» «Чтоб ты не приезжал». «От чего?» «От того, что поздно». Он опустил голову. «Я должен все знать. Пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру». Я предложила ехать с ним к нему. Всю дорогу мы молчали, я не смотрела на него. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом. «Витте, витте!» Причем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Федора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам сжимал ее и делал какие-то судорожные движения. «Успокойся, ведь я с тобой», — сказала я. Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал. «Я потерял тебя. Я это знал». Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. «Может быть, он красавец, молод, говорун, но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое». Я долго не хотела ему отвечать. «Ты отдалась ему совершенно?» «Не спрашивай, это нехорошо», — сказала я. «Поля, я не знаю, что хорошо и что дурно. Кто он, русский, француз, не мой доктор?» «Нет-нет, я ему сказала, что очень люблю этого человека». «Ты счастлива?» «Нет». «Как же это? Любишь и несчастлива? Да возможно ли это?» «Он меня не любит». «Не любит!» — вскричал он, схватившись за голову в отчаянии. «Но ты не любишь его, как раба, скажи мне, это мне нужно знать. Не правда ли? Ты пойдешь с ним на край света?» «Нет, я уеду в деревню», — сказала я, заливаясь слезами. «О, Поля, зачем же ты так несчастлива? Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое. Ты ждала до 23 лет. Ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей. Но чего это стоит? Мужчина и женщина не одно и то же. Он берет, она дает. Когда я сказала ему, что это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство, что ему стало легче, что это не серьезный человек, не Лермонтов. Мы много еще говорили о посторонних предметах. Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете такое существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и особенно писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предлагал ехать в Италию, оставаясь как мой брат. Когда я ему сказала, что он верно будет писать свой роман, он сказал: «За кого ты меня принимаешь? Ты думаешь, что все пройдет без всякого впечатления?» Я ему обещала прийти на другой день. Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня. 1 сентября, понедельник. Я не послала двух последних писем Сальвадору, потому что случилось такое происшествие. В один вечер я возвратилась домой от Федора Михайловича довольно поздно. Легла, не засвечая огня, и плохо спала ночь, думая о Сальвадоре. Я проснулась, когда было темно, едва рассвело. Я стала ходить по комнатам и вдруг нечаянно увидела на столе письмо. Почерк был незнакомый. Это писал его товарищ. Он уведомлял, что Сальвадор в тифе, что он болен с самого того дня, когда я его в последний раз видела. И я не могу его видеть, потому что он у своих знакомых, рекомендованных его родными. Что этот господин об нем заботится и будет иметь подозрения, если я приду. Я тотчас отвечала на это письмо, где говорила, что невозможность видеть Сальвадора считаю варварством, и что прошу писать мне чаще о состоянии здоровья своего друга. В этот же день я написала еще письмо Сальвадору, которого я считала на краю могилы. Я писала, что он верно выздоровеет, иначе была бы несправедливость. Я была в страшном отчаянии, что эта болезнь особенно опасна для молодых людей. Федор Михайлович меня несколько успокоил, сказав, что в здешнем воздухе и при этих медиках не опасно. Я переехала к Мир. В субботу в 6 часов я пошла гулять в улицу Сорбонну и встречаю Сальвадора. Я его увидела издали, но никак не могла поверить, что это он. Так мне показалось это невероятным до тех пор, когда он подошел ко мне, улыбаясь, но очень бледный, и взял мою руку. Я едва устояла на ногах и несколько времени не могла ничего сказать. У меня не было еще никакого подозрения, но мне было больно, что он мне не писал. Первые его слова были, что он был очень болен и что выходит в первый раз. «Да, ты очень бледен», — сказала я. В это время я подняла на него глаза. На щеках у него были красные пятна. «Ты сердилась на меня, что я не был во вторник, но ведь ты мне назначила четверг». При этих словах у меня начало проясняться в голове, но я так страдала, что меня не доставало на негодование. Слезы хлынули мне на глаза. «Ты куда идешь?» — спросил он. «Гуляю, а ты?» «Я к товарищу в улицу Суфль». Оставшись одна, я скоро поняла случившееся. Когда я осталась в своей комнате, со мной сделалась истерика. Я кричала, что убью его. Этого никто не слышал. Потом я легла и несколько времени ничего не думала. Я чувствовала, как жар вступал в мою голову. Я думала, что буду больна, и радовалась. Потом я стала думать, что делать, и решилась. Я даже хотела писать письмо сестре, я все приготовила, сожгла некоторые свои тетради и письма, те письма, которые могли компрометировать меня. Мне было чудно хорошо. Я не спала всю ночь, и на другой день в 7:00 утра пришла к Достоевскому. Он спал. Когда я пришла, проснулся, отпер мне и опять лег, и закутался. Он смотрел на меня с удивлением и испугом, я была довольно спокойна. Я ему сказала, чтобы он сейчас же ко мне шел. Мне хотелось рассказать ему все и просить его быть моим судьей. Я у него не хотела оставаться, потому что ждала Сальвадора. Когда Федор Михайлович ко мне пришел, я вышла к нему из-за завтрака с куском хлеба, который я ела. «Ну вот видишь, что я спокойна», — сказала я, смеясь. «Да», — сказал он. «И я рад, но, впрочем, кто тебя разберет?» После некоторых неважных расспросов я ему начала рассказывать всю историю моей любви и потом вчерашнюю встречу, не утаивая ничего. Федор Михайлович сказал, что на это не нужно обращать внимания, что я, конечно, загрязнилась, но это случайность, что Сальвадору, как молодому человеку, нужна любовница, а я подвернулась. Он и воспользовался.